Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры». В цикле «Познавательная литургика» трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия священник Максим Плякин. И в завершении нашей передачи в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Мы живем в особую эпоху, эпоху заката духовной культуры человечества, когда ясно обозначился период отступления и стало стушевываться значение монастырей. Отсюда возникает вопрос о современных путях в Царство Божие. При этом надо говорить, опять-таки, с внешней стороны, не о пути, а о путях, поскольку очевидно, что социальное, национальное положение, возраст – и другие особенности положения каждого человека в миру, а также особые у каждого склонности и таланты, диктуют для каждого и особенности его пути спасения. Понимая под этим церковным термином путь ко Христу и в Его Царство, который по существу один. «Я есть путь», — сказал Христос. Раскрытие пути для каждого из современников — конечно, должно основываться также исключительно на указаниях Священного Писания, отцов Церкви и ее многовекового опыта. Каждый человек строго индивидуален. Ни один из бесчисленных множеств людей всех веков не повторяет другого по душевному складу, развитию ума и способностей. Поэтому и для каждого человека были бы нужны и особые сведения, советы и указания для руководства в духовной жизни, в дополнение к истинам Священного Писания. Отсюда и наилучший путь совершенствования — это индивидуальное, непосредственное ученичество у опытного, просветленного духом старца. Но лишь очень и очень немногим доступен этот путь. Отсюда же и большая трудность — в одном труде преподать нужные сведения для лиц с большим различием их умственного, душевного и духовного состояния. Поэтому необходима наша оговорка. Пусть каждый возьмет для себя из ниже приведенных сведений и указаний лишь те из них, которые он, по внутреннему голосу, сочтет относящимися к нему по степени его духовного возраста, развития способностей и природных склонностей. Здесь нужно вспомнить следующий случай, описанный в одном из древних патериков. В монастыре духовно преуспевали два молодых инока. Но подвиги и состояние их душ резко разнились. Один инок горько оплакивал свои грехи и являл образ совершенного покаяния. Другой же инок постоянно находился в светлом, радостном состоянии, и душа его изливалась в словословии и благодарении Бога. Старцы монастыря стали молиться, да откроет им Бог, какой из этих путей более правилен и совершенен. Им было открыто, Оба пути правильны и совершенны, и угодны Господу. Но для каждой души имеется свой путь по ее склонностям и обстоятельствам прожитой жизни. Вместе с тем у каждого достижения есть свои степени и ступени. У тех, кто лишь начал подниматься по этой бесконечной лестнице совершенствования духа, сможет закружиться голова при взгляде наверх, на тех, кто поднялся на значительные высоты. Достижения этих последних могут показаться им чрезмерными или даже невероятными. Отсюда может проявиться в них уныние и мысли о безнадежности достижения для них высоких ступеней. Все же нельзя не знать о высотах духа, святости, для всех идущих по пути спасения души. Даже светские философы дают такой совет для всех, ищущих каких-либо достижений. Поставьте себе идеал как можно выше и стремитесь к его достижению. Всем же христианам необходимо постичь красоту наивысших достижений на пути ко Христу и знать о святости человеческих душ, чтобы вследствие этого в них зародилась та нищета духа, которая положена Христом в основу заповедей блаженства. Как пишет преподобный Исаак Сириянин: «Содержи всегда в памяти превосходящих тебя добродетелью, чтобы непрестанно видеть в себе недостаток против их веры». Поэтому является необходимым узнать из опыта Церкви Христовой не только те идеалы, которые достижимы в современности, но и все те величайшие достижения святых, которые, смиряя нас, поражали бы своим величием и красотой христианских подвигов и добродетелей. Писать о пути спасения — очень ответственное дело. Плохо, если человек при этом будет надеяться только на себя и ограничиваться своими измышлениями. Одна есть истина на земле. Эта истина — сам Христос. И только то можно утверждать, что возвещено в Евангелии и понимание чего разъяснено святыми отцами православной церкви и подтверждено многовековым опытом прославленных святых и подвижников благочестия. Поэтому все важнейшие положения о пути спасения должны быть подтверждены текстами из Священного Писания и творениями святых отцов православной церкви, и подвижников благочестия, и примерами из их жизни. Подобному отношению к поучениям и наставлениям учат нас и святые отцы.
В эфире программа «Благовещение».
Познавательная литургика. Трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам богослужения и церковного искусства, клирик храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, священник Максим Плякин. По статистике, собранной сообществом Акафистос, каждые 3 дня появляется новый акафист. При такой скорости их создания нарекания вызывают не только их богословское и языковое качество, но и явно неадекватные посвящения Игорю Талькову, Иоанну Грозному, литургические тексты в честь Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера. Об этом рассуждает в нашей передаче священник Максим Плякин.
Сказали о легитимных акафистах, то есть предполагается, что есть и нелегитимные акафисты?
Если мы говорим об акафисте, допустим, преподобному Илье Муромцу, то это святой, чтимый Вселенской Церковью, совершенно спокойно наличествующий в нашем календаре. А вот если мы говорим об акафисте, допустим, святому страстотерпцу Игорю, сладкопевцу российскому, то при этом имеется в виду певец Игорь Тальков. Не только не присутствующий в числе святых Русской Церкви, но и жизнь которого, при всем уважении к его подвигу, к его песням, вызывает очень серьезные вопросы чисто богословского плана. В его творчестве был очень силен налет оккультизма. Это вполне понятно и извинительно для человека, который шел к Богу в конце 80-х годов в России. Тогда было очень сложно пройти мимо оккультных поветрий. Но человека с подобным творчеством махом зачислять в святые было бы, по крайней мере, преждевременно. Однако акафист ему написан и тиражируется в интернете. Еще один такой очень характеристический, наверное, случай – это акафист иеросхимонаху Самсону Сиверсу. Сам по себе иеросхимонах Самсон – фигура достаточно пререкаемая. При попытке подать материалы на его канонизацию несколько лет назад, при вдумчивом исследовании его жизни, исследователи вскрыли массовые случаи, которые характеризуют его совершенно не как святого. Вот, мне бы сейчас не хотелось вытаскивать на поверхность неприглядные факты, но просто ограничусь указанием на то, что несколько исследовательских комиссий сразу высказалось категорически против его прославления в Лиге Святых. По самым разным причинам причем. Так вот, его последователи и его почитатели это не остановило. И ему по-прежнему и пишут его лик на иконах, и написан акафист. Грамматически это отдельный разговор, но этот акафист адресован человеку, которого церковь отказалась признавать святым.
В своем докладе на конференции по гимнографии вы также упоминали и акафист Иосифа Виссарионовича Сталина, как в принципе вообще возможно существование такого акафиста и о чем?
Там не акафист, там будет тропарий Кандах. Вот, я скажу больше. Если мы будем вообще рассматривать маргинальное богослужебное творчество, не только акафистное, то ведь есть, в кавычках, богослужебные тексты не только в честь стального императора всероссийского Иосифа, есть богослужебные, в кавычках, тексты в честь Атаульфа Мюнхенского, то есть Адольфа Гитлера. Поэтому здесь мы вплотную подходим к вопросу, а вообще, как рождаются подобные тексты. То есть, что это? Реальный молитвенный опыт, когда тексты предназначаются для молитвы. Или здесь мы имеем дело скорее с политическими агитками, лишь упакованными в форму византийских богослужебных последований. Кроме того, вопрос об отношении к личности Сталина, он далеко не такой однозначный, как может показаться. Существует определенный процент православных, которые в стальном императоре видят не столько гонителя Христовой веры на русской земле, сколько идеального правителя, так сказать, реализовавшего заветы благоверных царей и князей в конкретной исторической эпохе. Есть же ведь, например, и тропарь мучеником-воином, павшим на полях Великой Отечественной войны. Хотя, как известно, в армии красной были и атеисты, и явные, и косвенные гонители, и много еще чего интересного. А здесь скопом все павшие на полях Великой Отечественной войны прославляются как святые мученики. Здесь, и об этом я говорил как раз в том докладе, мы имеем дело не с неким сдвигом, когда акцент в духовной жизни человека смещается с небесного на земное, когда политические достоинства деятеля, национальные характеристики, как в случае с Стальковым, какие-то личные пристрастия автора того или иного текста заведомо перевешивают евангельскую норму. Ведь если мы говорим о квази-богослужебных текстах, адресованных Ивану Грозному, Григорию Ефимовичу Распутину, Игорю Талькову, Сергею Есенину, Иосифу Джугашвили, Сталину, то понятно, что за этими текстами стоит явно не желание прославить во святых подвижника евангельской веры. Поскольку у каждого из них в жизни были совершенно очевидные с этим евангельской нормой противоречия. Значит, перед нами суррогат. Поэтому в своем докладе я говорил о квазилитургике, как бы богослужебных текстах. То есть о том, что человек, по сути, свою политическую манифестацию, свои какие-то пристрастия, может быть даже пристрастия националистические, пытается облечь в традиционную богослужебную форму.
Но какая-то позиция церкви должна ведь быть высказана по поводу этого творчества? Существует ли она?
Позиция церкви высказана, но высказана, я, наверное, так скажу, фрагментарно. С одной стороны, есть соборное определение о невозможности почитания во святых, допустим, Иоанна Грозного и Григория Распутина. Есть на то соборный документ. С другой стороны, есть норма, согласно которой в общественное богослужение нашей церкви могут быть допущены только тексты, прошедшие соответствующую цензуру. То, что сегодня эта цензура пробуксовывает, в том числе из-за количества богослужебных текстов и квазибогослужебных, обрушившихся в нашей церкви за последние годы, это вопрос другой. Но теоретически, лишь с отметкой цензуры, в нашем случае это либо издательский совет, либо богослужебная комиссия Священного Синода, текст не должен попадать в употребление. И здесь мы сталкиваемся со вторым пластом этой проблемы. Есть несколько независимых акафистов святым царственным старостатерцам, причем только один одобрен нашей церковью на официальном уровне. Но помимо этого официально одобренного текста существует почти десяток других текстов, которые тоже имеют циркуляцию в церковной среде. И здесь вопрос уже скорее о доверии церковной цензуре как таковой, а не о функционировании этих гимнов.
Святые нашей церкви, подвижники, высказывались ли об акафистах? Известно об этом?
Существует высказывание, в том числе у святителя Филарета Московского и у святителя Афанасия Сахарова. Большинство высказываний святых нашей церкви по отношению к акафистам как минимум сдержанные. Святитель Афанасий вообще считал акафисты модерном в худшем смысле этого слова. Хотя признавал, что в числе образцов акафистного жанра есть очень неплохие вещи. Он конкретно говорил об акафистах, написанных святейшим патриархом Сергием Строгорудским. Святитель Филарет очень осторожно относился к допуску акафистов к печати. В частности, известно, что именно он настоял в цензурном комитете Синода на том, чтобы акафисты, написанные святителем Иннокентием Херсонским, были напечатаны, но без официального грифа цензуры. То есть их напечатали просто как творение достопочтенного иерарха, но не как богослужебные тексты церкви. Поэтому официальная церковная позиция, я бы сказал, скорее сдержанная, а у многих святых еще и критичная по отношению к акафистным текстам. Но при этом известны святые, которые писали акафисты сами. Мститель Тихон Цидонский, который написал акафист «Всемогущему Богу в нашествии печали». Священномученик Серафим Звездинский, написавший несколько акафистов. Святитель Иннокентий Херсонский, отредактировавший, ранее существовавший, акафист Пресвятой Троицы, акафист Покрову Божией Матери, акафист Живоносному Гробу Господнему. Поэтому этот пласт церковного творчества мы тоже не вправе сбрасывать со счетов, но официально высказывавшаяся позиция и святителя Афанасия, и святителя Филарета, она была, конечно, очень и очень настороженной.
Очень много проблем действительно существует, и очень те, много, которые касаются богослужения, но тут, наверное, очень важно сказать о том, что такое реформа в церкви, потому что очень многие именно этих реформ боятся. И слово «реформа» имеет в подсознании, я думаю, что у очень и очень многих людей отрицательную коннотацию. Между тем, вот сейчас вы рассказывали о разных проблемах, и видно, что это реально существующие проблемы.
Это боль нашей современной церковной жизни, и эту боль как-то надо лечить. Здесь нужно сразу разграничить между собой две вещи. Во-первых, реформа в классическом понимании – это полная смена богослужебного устава. Именно в этом смысле мы можем говорить о реформе 17 века, когда старообрядческое богослужение сменилось новообрядческим. Действительно, и в богослужебных книгах, и в уставах, и в чинах, и даже в строе богослужебной жизни были произведены колоссальные изменения. Причем, поскольку в дело, как это очень часто бывает на Руси, вмешалась государственная власть, эти изменения проводились в действии методом топора. Но если мы говорим об исправлении тех огрехов, которые есть в церковной жизни. Если мы говорим о лечении тех застарелых болячек, о которых мы сейчас с вами говорили, то, на мой взгляд, вот именно в классическом понимании, это категорически не реформа. Вот если мы возьмем даже такой, в общем-то, частный вопрос, как акафисты, до сих пор церковный устав не регламентирует их употребление вообще. И когда Священный Синод принимает постановление рекомендовать такой-то акафист к богослужебному употреблению в нашей церкви, де-факто мы уже проводим реформу. Потому что мы предписываем богослужебное употребление того, чего в богослужебном уставе нет и не было. Тогда если мы в церковном уставе явно пропишем акафист, это будет реформа или нет? С одной стороны, это явное вторжение в устав. Но так, может быть, лучше сейчас прописать в уставе и регламентировать, и ввести в какие-то рамки то, что и так уже?
Ну, конечно, если мы занимаемся историей устава, мы знаем, что какие-то вещи в него входили, какие-то выходили из него.
Кроме того, необходимо помнить, что никогда в церкви не было единого устава для всех и для всякого. То, что сегодня в нашей церкви, в русской, один-единственный типикон в редакции Патриарха Иоакима является единственным богослужебным уставом вообще для всей поместной церкви, это с точки зрения всей истории православия, это нонсенс. Если мы поступим по образцу Латской православной церкви и введем в действие отдельные уставы для монастырей и для приходских храмов, это будет реформа или нет? Формально да, мы меняем богослужебный чин. А фактически... Да и в монастырях сейчас типикон исполняется далеко не везде.
То есть мы, по сути, не реформируем, а пытаемся зафиксировать существующую
практику? Мы пытаемся, во-первых, ввести существующую практику хоть в какие-то законодательные рамки, потому что если мы этого не сделаем, практика пойдет в разнос, и это известно очень хорошо. Во-вторых, воспользовавшись массой прецедентов древнецерковной истории, когда даже два соседних монастыря могли иметь разные богослужебные уставы, мы тем самым восстановим в обиходе русской церкви древнецерковную норму. И это будет не реформа в смысле нововведений, это будет реформа в смысле восстановления давно забытого старого. Если есть, как мы знаем по источникам, евергетийский типикон, студийский типикон, студийско-алексиевский типикон, киприановский устав на Руси, то мало кто задумается о том, что за этим стоит. Мало кто предполагает, что вообще по студийскому уставу не было всеночных бдений. Сегодня это настолько очевидная часть нашей церковной жизни, что взять от них отказаться, ни у кого не поднимется рука. А задуматься о том, что всеночное бдение означает службу, совершаемую в течение всей ночи, а никак не в течение двух часов с вечера, и у нас форма явно не совпадает с содержанием, об этом тоже многие не задумываются. И вот регламентировать эти вопросы, прописать четкие решения для каких-то случаев церковной жизни, как это было сделано вот на прошедшем синоде, когда вопрос о самоубийцах получил просто четко выраженный, кодифицированный ответ. Пусть не полный, пусть не на все поставленные вопросы, но уже этот ответ есть. И вот такие вопросы, конечно, их надо решать, и если это реформа, то такую реформу надо только приветствовать.
Если мы сейчас скажем о методе, то несколько раз сегодня мы говорили о том, что вот исторически так, но с пастырской точки зрения вроде бы и нельзя восстановить эту историческую справедливость. То есть мы, вот что касается методики, то тут скорее мы идем методом пастырской любви,
снахождения в решении вопроса. Более того, это единственный возможный в данном случае метод. Когда назревшая, до невозможности необходимая реформа 17 века была проведена так, как она была проведена, то по оценкам историков в начале 20 века в Российской империи в старообрядчестве находилось порядка 40% населения. Иными словами, огромную поместную церковь попросту разрезали пополам. И не в последнюю роль в этом сыграли именно те методы, которыми проводилась реформа. Повторю, само начинание святейшего патриарха Никона, то, что он сделал, было не просто назревшим, было перезревшим. Уже в той ситуации, уже в 17 веке.
Но они не учли этот пастырский аспект.
Во-первых, не был категорически учтен пастырский аспект. Во-вторых, не было учтено, все-таки реформа проводилась по греческим образцам, не было учтено своеобразие русской церкви. Когда нашу практику попытались перекроить просто по греческим образцам. А мы уже с вами сегодня касались этого вопроса. Если мы сегодня механически возьмем практику Латской православной церкви и перетащим ее в Россию, мы можем получить последствия, может быть, даже худшие, чем старобреческий раскол. И реформируя, преобразовывая нашу жизнь, мы обязаны, и об этом постоянно напоминает патриарх, сообразовываться с пастырскими нуждами и с пастырской необходимостью. Потому что кроить на бумаге легко. Можно единочасно просто одним указом сменить богослужебный язык в нашей церкви и сказать, мы переходим на такой-то язык. Но мы обязаны учитывать, во-первых, последствия, а во-вторых, мы обязаны потом будем перед последним страшным судьей дать ответ за те души, которые нам были вручены. И если на нас, даже священниках, лежит такая серьезная ответственность, то какая ответственность лежит на епископате? И принимая реформаторские подчас решения, епископы обязаны просчитывать последствия подобных действий.
С другой стороны, вы знаток богослужения и член комиссии по богослужению межсоборного присутствия. Вот с каким словом вы бы хотели обратиться к нашей такой пестрой, противоречивой, очень разной пастве?
В первую очередь я бы хотел пожелать своим братьям и своим сестрам любить наше богослужение, понимать его и ценить его. Многие беды в нашей церковной жизни, я в этом убежден, происходят от того, что богослужение проходит мимо слуха, мимо разума и мимо сердца наших братьев. И получается, что люди, по большому счету, лишают себя огромного богатства, которые не слышат и не чувствуют для себя своим то, что церковь накапливала даже не веками, а тысячелетиями. И ведь это накопление началось даже не в христианскую эпоху. В нашем богослужении огромный пласт – это наследие Ветхого Завета. Это наследие дохристианских пророков, учителей, святых царей и мужей. И сегодня представить, что каким-то элементом нашего богослужения 4000 лет, многим просто очень сложно. Но это значит, что за эти прошедшие века, за эти прошедшие тысячелетия церковь выкристаллизовала, отобрала то, что считала назидательным для себя самой и для своих чад. И вот понять это богатство, принять его как свое, вот этого бы я и хотел всем пожелать. Вне зависимости от того языка, на котором молится человек. Слушает он молитвы на украинском или на якутском, на татарском или на чувашском языке. Вне зависимости от этого. Нужно, чтобы эти молитвы находили свое место не только в воздухе наших храмов, но и в сердцах и в умах наших братьев.
Подошла к концу очередная беседа со священником Максимом Плякиным, клириком храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, членом комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. В музыкальном оформлении передачи прозвучали фрагменты из акафиста «Покрова Божией Матери». Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В следующий раз мы поговорим о Сергиевой триоде и проблеме редактирования богослужебных текстов в наши дни.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о прозе Пушкина, вернее, выделим из нее один немаловажный для верующего читателя аспект, а именно, несомненно, определяющую для Пушкина тему божественного промысла. И проследим, как он проводит ее на примере нескольких произведений, наиболее показательными из которых являются две повести Белкина: «Станционный смотритель» и «Метель», а также романы «Дубровский» и, разумеется, «Капитанская дочка». На первый взгляд может показаться, что Пушкин исследует не роль промысла, но роль случая или даже случайности. Но нельзя не заметить и того, что за каждой случайностью просматриваются горизонты промыслительные. В особенности, конечно, наглядны они у «Метели», где случай скорее противодействует желанию влюбленных быть вместе. Но, как оказывается впоследствии, ради обретения героиней, настоящей, а не вычитанной из книг любви. Но это скорее исключение, чем правило, ибо в двух других белкинских повестях все происходит как раз с точностью наоборот. В самом деле, случай скорее содействует и Сильвио в «Выстреле», и в особенности Вырину в «Станционном смотрителе». В выслеживании одному своего врага, другому – похитителя своей дочери. И ничто не мешает им осуществить конечную цель, ради которой они его предпринимали. Но вот тут как раз и вступает в свои права роль высшего промысла. Именно из-за него никак не может убить Сильвио, своего давнего недруга, как бы не дожидался подобного случая. Также и никакой силой не может вернуть Вырин свою дочь, хотя имеет на это полное право. И оба героя это понимают, посему один оставляет противника в живых, утешая себя ложным утешением, что ему достаточно того, что он видел его смятение. Другой оставляет дочь соблазнителю, не добиваясь возвращения ее силой посредством властей. И все это, повторюсь, отнюдь не от великодушия в первом случае и не из-за смирения во втором. Тогда из-за чего же? На мой взгляд, именно из-за прочувствования в это мгновение высшей правды, подсказанной неким тоже высшим голосом, идущим изнутри. Именно этот голос заставляет Вырина после еще не пережитого им горя, которое он так уже и не переживет, и от полученных от Минского унижений при попытках возврата домой блудной дочери, отказаться от дальнейших усилий в этом направлении. Для наглядной иллюстрации своего соображения привожу несколько фрагментов пушкинского текста.
«Едва оправясь от болезни, смотритель выпросил у почмейстера отпуск на 2 месяца и, не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своей дочерью. «Авось, — думал смотритель, — приведу я домой заблудшую овечку мою». С этой мыслью прибыл он в Петербург, остановился в Измайловском полку в доме отставного унтер-офицера своего старого сослуживца и начал свои поиски. Вскоре узнал он, что ротмистр Минский в Петербурге и живет в Демутовом трактире. Смотритель решил к нему явиться. Минский вышел к нему в халате, в красной скуфье. «Что, брат, тебе надобно?» — спросил он его. Сердце старика закипело, слезы навернулись на глаза, и он дрожащим голосом произнес только: «Ваше высокоблагородие, сделайте такую милость!» Минский взглянул на него быстро, взял за руку, повел в кабинет и запер за собою дверь. — Ваше высокоблагородие, — продолжал старик, — что с воза упало, то пропало. Отдайте, по крайней мере, мою Дуню. Ведь вы натешились ею, не погубите же ее понапрасну. — Что сделано, того не воротишь, — сказал молодой человек в крайнем замешательстве. — Виноват перед тобой и рад просить у тебя прощения, но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть. Она будет счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит. Она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она, вы не забудете того, что случилось. Потом, сунув ему что-то в рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не помня как, очутился на улице. Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг. Он вынул их и развернул несколько 50-рублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глаза его, слезы негодования. Он сжал бумажки в комок, бросил их на землю, притоптал каблуком и пошел. Отошед несколько шагов, он остановился, подумал и воротился. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошел!» Смотритель за ним не погнался. Он решил направиться домой, на свою станцию, но прежде хотел хоть раз еще увидеть бедную свою Дуню.
Далее следует сцена свидания с дочерью на квартире, снятой Минским. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всей роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая его черные кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасной. Поневоле он ею любовался. «Кто там?» — спросила она, не поднимая головы. Он все молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову и с криком упала на ковер. Испуганный Минский кинулся ее подымать. И вдруг, увидев в дверях старого смотрителя, оставил Дуню и подошел к нему, дрожа от гнева. — Чего тебе надобно? — сказал он ему, стиснув зубы. — Что ты за мною всюду крадешься, как разбойник? Или хочешь меня зарезать? Пошел вон, и сильной рукой, схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу. Старик пришел к себе на квартиру. Приятель советовал ему жаловаться, но смотритель подумал, махнул рукой и решил отступиться. Через два дня отправился он из Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность. Некоторого рода странность присутствует в этих сценах, не правда ли? Ну ладно, поступок Вырина можно было бы еще списать насчет его смирения, сиречь социальной униженности, как трактовали бы это у нас в совсем недавние времена. Хотя из текста этого не видно. Но вот самолюбивый бритер Сильвио, имеющий право на первый выстрел и тем не менее провоцирующий на него человека, присутствие которого на этом свете мешает жить ему самому, а затем и вовсе отказавшийся в него стрелять. «Я выстрелил, — говорит в повести этот враг, — и, слава Богу, дал промах». Но эти же слова мог бы повторить и сам Сильвио. Подумаем, человек скачет несколько сот верст в нужное место, где появился много лет выслеживаемый им человек, для того, чтобы его убить. Встречается с ним, заряжает пистолет, прицеливается. Но что же происходит дальше? Читаем текст. Напоминаю, что все происходящее дается в изложении графа, которого приехал застрелить Сильвио. Я вошел в комнату и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой. Он стоял здесь, у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. «Ты не узнал меня, граф?» — сказал он дрожащим голосом. «Сильвио!» — закричал я, и, признаюсь, я почувствовал, как волосы вдруг стали на мне дыбом. «Так точно!» — продолжал он. «Выстрел за мною! Я пришел разрядить мой пистолет. Готов ли ты? Я отмерил 12 шагов и стал там, в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил, он спросил огня. Подали свечи. Я запер двери, никому не велел входить и снова просил его выстрелить. Я считал секунды, я думал о ней. Ужасная прошла минута. Сильвио опустил руку. «Жалею», — сказал он, — «что пистолет заряжен не черешневыми косточками. Пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство. Я не привык целить безоружного. Начнем снова. Кинем жребий, кому стрелять первому». Голова моя шла кругом. Кажется, я не соглашался. Наконец мы зарядили еще пистолет, свернули два билета. Он положил их в фуражку, некогда мною простреленную. Я вынул опять первый номер. «Ты, граф, дьявольски счастлив», — сказал он с усмешкой, которой никогда не забуду. «Не понимаю, что со мною было и каким образом мог он меня к тому принудить. Но я выстрелил и попал в эту картину». И так далее, вплоть до финального выстрела Сильвио в отверстии на картине, оставленное пулей графа. Повесть «Метель» в контексте заданной темы, пожалуй, наиболее для нас интересна, ибо главное действие в ней проистекает на каких-то глубинных, философских, мистических, религиозных, но тем не менее легко постигаемых, не лишенным чуткости читателям уровнях. Вот, например, хотя бы такой аспект. Что мешает, мягко говоря, легкомысленно относящемуся к видимым, да и не только видимым формам церковных таинств Бурмину сделать предложение любящей его Марии Гавриловне? Ведь не тот факт, что он состоит в браке с женщиной, которую видел всего лишь раз в жизни, во время венчания, и которую, по логике, он не должен больше увидеть. Ведь ничто не мешало ему год или два назад легкомысленно встать под венец в церкви с девушкой, которую, как он знал, у него мало шансов увидеть, и тем самым подвергнуть кощунству одно из величайших церковных таинств. Что же мешает ему и теперь пренебречь столь мало значащими для него, во всяком случае ранее, религиозными обрядовыми условностями? Сразу же оговорюсь, что благодаря мастерству Пушкина этот вопиющий вообще-то факт ни разу, насколько мне известно, не возмутил ни одного, даже истово верующего человека, читавшего эту повесть. Более того, почти за 200 лет он не возмутил и ни одного священника, даже и архиерея. В чем тут дело? Думается, в дыхании живой жизни и живых людей, ее вершащих. Точнее, делающих в ней тот или иной выбор. И это тоже еще одна заслуга Пушкина перед этой жизнью и перед Богом, над ней стоящим. Да, гусар Бурмин в молодости старается соответствовать и соответствует как добрым, так и дурным обычаям своего звания, но и обстоятельства жизни, и само время, в которое он живет, диктуют внутренний рост этого, в общем-то, довольно заурядного характера. И то, что он не наделен какими-то выдающимися душевными качествами, этот факт тоже очень важен для нашего разговора. В Отечественной войне ли 1812 года дело, во время которой, как известно, происходит действие, и на которое ему пришлось побывать, всплеск ли патриотизма, ею порожденным, а следовательно и в обращении к своему родному, кровному, в обретении, так сказать, собственных корней, в желании ли после этой войны простых человеческих радостей, в обретении ли понимания ценности христианских основ, на которых зиждется человеческая жизнь, наконец. Все это Пушкин оставляет за рамками сюжета. Вернее, вводит и в сам текст, но намеками. Перечитаем заново фрагмент повести, служащий неким связующим мостом между первой и второй ее половинами. Между тем, война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Время незабвенное, время славы и восторга. Как сильно билось русское сердце при слове «Отечество». Как сладки были слезы свидания, с каким единодушием мы соединяли чувство народной гордости и любви к государю. А для него какая была минута? Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен. Когда, встречая победителей, кричали они «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградой? Конец цитаты. Очень важный фрагмент, ибо после него для читателя не так уж удивительно преображение Бурмина из легкомысленного повесы в зрелого мужа, едва ли не философа, равно как преображение Марии Гавриловны из молоденькой провинциальной барышни, живущей французскими романами, в житейски умную женщину, обладающую точными знаниями о себе, о жизни и, что немаловажно, и о мужчинах, и, как мы увидим, умело пользующийся этим знанием. Однако не это главное. Самое главное в этой не совсем обычной истории, рассказанной Белкиным, то, что следующая встреча этих двух недолженствующих встретиться во второй раз людей все-таки происходит. Причем сводит их явно не случай, сводит их Бог, и сводит не только для узкоутилитарной цели, в качестве которой выступает в данном случае взаимная любовь и последующая семейная жизнь, но и для некоего потрясения, долженствующего заново осветить жизнь предыдущую и задать смысл жизни последующей. А самой интересной фигурой в сюжетном раскладе повести мне представляется третий ее участник, своей несчастливой судьбой и гибелью обеспечивший счастье этих двоих и внесший в этот сюжет некую щемящую ноту. Пушкин для пущей наглядности посылает его на ту же войну, на которую уцелел Бурмин, и на которой они вполне могли бы встретиться, и там его убивает. И тем самым этот герой предстает еще более заслуживающей сострадательности фигурой. И в этом тоже есть отражение труднообъяснимого, пожалуй, даже непостижимого для смертного замысла Бога о человеке. И этот аспект Пушкину тоже удается каким-то образом донести до читателя. Ведь Владимир тоже мог уцелеть и преображенным вернуться домой к Марии Гавриловне. Тогда сюжет повести мог бы пойти по другому руслу. И читатель это тоже не может не понимать. И в этом еще одно доказательство стереоскопичности пушкинской повести. Эта мысль относительно именно этой линии в метели Маши и Владимира была бы абсолютно правильной, если бы аналогичный расклад в несколько иных аспектах не присутствовал, между прочим, в любовных историях Евгения Онегина и Дубровского, где любящим друг друга людям, усилиями все того же заботящегося об их судьбах непостижимого человеческим сознанием промысла, несмотря на взаимную любовь, так и не суждено быть вместе. Но если в Евгении Онегине мы можем еще строить на этой почве хоть какие-то, впрочем, очень даже определенные догадки, то в Дубровском они вообще не имеют смысла. Не суждено, и все тут. Но интересно здесь вот что. Ряд досадных случайностей мешает встретиться Дубровскому и Маше для окончательного соединения их судеб. Зато не случайен отказ, обвенчанный с нелюбимым мужем Маши, слишком поздно пришедшему к ней Дубровскому. Кстати, такой же сострадательной фигурой, как Владимир из «Метели», закланной ради счастья двух влюбленных, предстает станционный смотритель из одноименной повести. И даже более сострадательный, потому что виновницей разыгрывающейся в этой повести драмы является единственно родное и близкое ему существо, да и к тому же нежно, но и эгоистически подчеркиваю, ибо это вовсе немаловажно, любимая дочь. Вырин, как и Владимир, погибает, но даже гибель того или иного человека, и мы это опять-таки чувствуем у Пушкина, зачастую необходимо для каких-то высших промыслительных, ведомых одному лишь Богу целей, в сравнении с обыденной жизнью, где даже всего лишь отзвук этого провидения может вызывать печаль и даже быть невыносимым для героя и вызывать сочувствие у читателя. Однако наверху все продумано, все взвешено и все уравновешено. Согласно высшей правде, которую человек, если и может постигнуть, то только лишь в мире ином, да и то, очевидно, не до конца. То, что отзывалось печалью здесь, скорее всего, обернется радостью там. И наоборот. Поэтому даже печалям его героев сопереживаешь с какой-то тихой радостью умиления. Или, перефразируя самого Пушкина, печаль наша, при даже трагических, сопутствующих их жизни обстоятельствах, все-таки светла. Как, например, в финале повести «Станционный смотритель», где после рассказа деревенского мальчика о посещении все-таки вышедшей замуж за Минского Дуни могилы отца, вследствие которого повествователь, и это особенно подчеркнуто в тексте, обретает понимание тех промыслительных обстоятельств в жизни старого смотрителя, которые смущали его ранее. «Они сильно тронули мое сердце», — говорит он, описывая свое последнее свидание с ним. «С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя. Долго думал я о бедной Дуне». Конец цитаты. В упоминаемом же финале эта грусть разрешается известным по стихотворению Пушкина образом. Привожу целиком последнюю страницу повести.
Недавно еще, проезжая через местечко, вспомнил я о своем приятеле. Я узнал, что станция, на которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой, жив ли старый смотритель, никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решил посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село Н. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сене, где некогда целовала меня бедная Дуня, вышла толстая баба и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, и в доме его поселился пивовар, и что она жена пивовара. Мне стало жаль моей напрасной поездки и 7 рублей, издержанных даром. «Отчего ж он умер?» — спросил я пивоварову жену. «Спился, батюшка», — отвечала она. «А где его похоронили?» «За околицей, подле покойной хозяйки его». «Нельзя ли довести меня до могилы?» «Почему же нельзя? Эй, Ванька, полно тебе с кошкой возиться. Проводи-ка барина на кладбище, да укажи ему смотрителеву могилу». При сих словах оборванный мальчишка, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу. «Знал ты покойника?» — спросил я его дорогой. «Как не знать? Он научил меня дудки вырезывать. Бывало, царство ему небесное, идет из кабака, а мы за ним — дедушка, дедушка, орешков! А он нас орешками и наделяет. Все, бывало, с нами возится. А проезжие вспоминают ли его?» «Да ныне мало проезжих. Разве заседатель завернет? Да тому не до мертвых. Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу». «Какая барыня?» — спросил я с любопытством. «Прекрасная барыня!» — отвечал мальчишка. «Ехала она в карете в 6 лошадей с 3 маленькими борчатами и с кормилицей, и с черной моською. И как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: «Сидите смирно, а я схожу на кладбище». А я было вызвался довести ее, а барыня сказала: «Я сама дорогу знаю», и дала мне 5 серебром. Такая добрая барыня! Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым деревцом. Отроду не видал я такого печального кладбища. «Вот могила старого смотрителя», — сказал мне мальчик, вспрыгнув на гору песку, в которой вбит был черный крест с медным образом. «И барыня приходила сюда?» — спросил я. «Приходила», — отвечал Ванька. «Я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго, а там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала, а мне дала 5 серебром. Славная барыня!» И я дал мальчишке 5, не жалея уже ни о поездке, ни о 7 рублях, мною истраченных.
Такой финал, как этот, дорогого стоит. В нем, как и в весьма многих финалах Пушкина, явно наличествует некое озарение. В обратной, так сказать, перспективе, приоткрывающей для читателя судьбы людей в промыслительном божественном свете посредством авторского текста. Напоследок замечу еще, что рассмотренные в этой передаче аспекты разрешаются у Пушкина в формах одновременно и простых, и парадоксальных. Но все происходит в нужное время и в нужном месте. Наиболее убедительны переплетения промыслительно-парадоксального с обыденно-случайным Пушкин нам предлагает в романе «Капитанская дочка», являющемся бесспорной вершиной его творчества, рассмотрением которого мы и займемся в следующей передаче.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.